Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой бывшего генерального прокурора Грузии Атара Парцхаладзе обвинили в организации заказного убийства бизнесмена Левана Джангвиладзе в Тбилиси в 2024 году. Активистку Тамару Миарокишвили выдворили из самопровозглашенной республики Южная Осетия. Она находится в Тбилиси. Грузинские эксперты подводили итоги 2025 года и с тревогой смотрели в будущее. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. Бывшего генерального прокурора Грузии Атара Парцхаладзе обвиняют в организации заказного убийства бизнесмена Левана Джангвиладзе в Тбилиси в 2024 году. Исполнитель убийства Гела Удзилаури, бывший сотрудник спецназа Грузии, признал вину и получил пожизненный срок. Следователи установили, что между бывшим генпрокурором и Джангвиладзе были напряженные отношения из-за бизнеса, экспорта сигарет и алкоголя в Россию. Главным заказчиком убийства следствие называет Ираклия Усаяна, внука вора в законе Аслана Усаяна, более известного как Дед Хасан, который был убит в Москве в 2013 году. Парцхаладзе был генпрокурором Грузии всего 2 месяца в 2013-м. Сейчас он живет в России. С подробностями из Тбилиси Звиад Мчедлишвили.
В МВД Грузии отчитались о раскрытии дела, которое в местных СМИ называли одним из самых резонансных в стране в последние годы. Главный фигурант, бывший генпрокурор Грузии, который еще недавно считался одним из наиболее приближенных лиц грузинской власти, теперь объявлен в международный розыск.
Установлено, кто руководил организованной группой, совершившей заказное убийство Левана Джангвиладзе из корыстных побуждений. Соответственно, мы можем объявить это дело полностью раскрытым. На основании собранных нами доказательств Генеральная прокуратура вынесла постановление о привлечении Атара Романова Парцхаладзе к ответственности в качестве обвиняемого.
Бизнесмен Леван Джангвиладзе был застрелен в центре Тбилиси. В марте 2024 года он скончался на месте. Спустя несколько дней был задержан исполнитель Гела Удзилаури, бывший сотрудник спецназа Грузии. Он признал вину и получил пожизненный срок. Следователи установили, что между бывшим генпрокурором и Джангвиладзе были напряженные отношения из-за бизнеса, из-за экспорта алкоголя и сигарет в Россию. Но не исключено, что за этим скрывалась и вражда между криминальными кланами. Так, погибший брат вора в законе по прозвищу Сухумский, про него известно, что еще недавно он жил в Италии. А вот главным заказчиком убийства был назван Ираклий Усаян, внук вора в законе, известного как Дед Хасан, который был убит в Москве еще в 2013 году. Адвокат бывшего генпрокурора Грузии уже заявил, что его подзащитный свою вину во всей этой истории не признает.
Наша позиция такова. У нас нет никакой связи с предъявленным обвинением. Мы вину не признаем. Мы будем требовать оставить его без меры пресечения, поскольку для этого не существует ни формальных, ни правовых оснований.
Сам Атар Парцхаладзе обвинения не комментировал. Генпрокуратуру он возглавил в 2013 году, но провел в должности всего около 2 месяца, покинув пост из-за скандала. Тогда в грузинских СМИ писали, что в прошлом он якобы был осужден в Германии за кражу кроссовок. После отставки Парцхаладзе занялся бизнесом и, как считалось, имел тесные связи с правящей партией «Грузинская мечта» и лично ее основателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили. Осенью 2023 года США ввели санкции против Парцхаладзе за связи с российскими спецслужбами и попытки влияния на грузинскую политику в российских интересах. К слову, тогда грузинские власти поддержали Парцхаладзе, они осудили санкции, а Национальный банк Грузии не стал блокировать его банковские счета до решения грузинского суда, тем самым фактически позволив ему вывести свои деньги из страны. Тем не менее, Парцхаладзе был лишен грузинского гражданства. Он покинул страну и уехал в Россию, где взял себе двойную фамилию и стал Романов Парцхаладзе. Про него известно, что сейчас он живет в Москве и управляет консалтинговой компанией. В оппозиции преследования бывшего генпрокурора связывают с усилением внутренних распри в правящей команде.
Сегодня нам, гражданам Грузии, важно осознавать, какая команда управляла все эти годы грузинской мечтой и страной. Это команда, чьи министры обороны сейчас арестованы за кражу денег у армии. Бывшего генпрокурора объявили виновным в убийстве. Грузинская мечта – это сила, которая сама признает, что все эти годы грабила страну, ее граждан и ничего не делала для обеспечения стабильного и мирного развития нашей страны.
Напомню, что в течение последних нескольких месяцев в Грузии были возбуждены ряд уголовных дел против бывших высокопоставленных чиновников грузинской мечты. Среди обвиненных в коррупции бывший премьер-министр, бывший министр обороны и экс-глава службы госбезопасности и другие экс-чиновники.
С подробностями из Тбилиси был Звиат Мчедлишвили. Гражданская активистка из Ахалгори Тамара Миарокишвили освобождена из заключения в Цхинвале и находится на подконтрольной Тбилиси территории. Об этом служба госбезопасности Грузии объявила в канун Нового года. В результате интенсивного диалога в рамках существующих форматов переговоров Тамара Миарокишвили была освобождена и находится на территории, контролируемой центральным правительством. В процессе активно участвовали сопредседатели женевских международных дискуссий. Поддерживалась постоянная связь по горячей линии, функционирующей в Грузии, созданной мониторинговой миссией Европейского Союза, говорилось в заявлении. Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия выбрала другую формулировку. Решением Цхинвальского городского суда 31 декабря на основании постановления Генерального прокурора Республики Южная Осетия гражданка Грузии Миарокишвили Тамила Акакиевна выдворена за пределы Республики Южная Осетия, говорится в сообщении Юго-Осетинского ведомства. Напомним, что Тамара Миарокишвили требовала встречи с юго-осетинским лидером Аланом Гаглоевым. В противном случае заявляла о намерении выйти на одиночный пикет в центре Цхинвали. Однако ее задержали накануне анонсированной акции и обвинили в шпионаже. Суд отправил Миарокишвили в СИЗО на 2 месяца. Ей грозило лишение свободы сроком от 10 до 20 лет. После задержания она объявила сухую голодовку. Ее госпитализировали. Комментируя задержание Миарокишвили, бывший министр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Зикариишвили так описал Эхо Кавказа ситуацию, в которой оказалась активистка и причина, которые толкнули ее на протест.
Она собиралась, очередной раз подписала, что она не визнана, у нее нет документов, кто не может ответить, когда ей дадут, восстановят в своих правах, и она может встречаться с родными, выезжать из региона и возвращаться обратно и так далее. К сожалению, она до сих пор не могла этого добиться, поэтому она пошла на очередной отчаянный шаг, хотела протестовать, и, скорее всего, цхинвальские власти не хотели перед Новым годом иметь какую-то напряженную ситуацию в Цхинвали, поэтому они вот пошли на опережение и ее таким образом арестовали. Вместо того, чтобы разобраться, почему ей не дают эти документы, у большинства жителей Ахалгорского района есть документы местные, которые можно жить на месте, которые являются удостоверением личности. Она тоже могла бы иметь такое удостоверение личности. В чем дело, почему до сих пор не придают, никто не знает. Я тоже не знаю. То, что она писала, можно было разбирать, что в самом деле до сих пор ей никто не отвечает. Поэтому вместо того, чтобы арестовывать, лучше было бы определиться с ней, почему не дают, не восстанавливают ее в своих правах. У нее очень много друзей скинули, среди них есть и политики, и бывшие политики, и никогда никто не заподозривал ее, что она чей-то агент и будет на кого-то.
Обвинения в шпионаже Закариишвили назвал надуманными, ссылаясь на собственный опыт работы в госструктурах.
Даже когда я был госминистром, всегда были какие-то слухи, что она на кого-то работает, и я всегда удивлялся, потому что когда я был государственным, скажем так, служащим, у меня было больше доступа к информации, и нигде не видно было, нигде не прослеживалось ее сотрудничество с кем-то. Она, наоборот, очень жестко, скажем так, действовала по отношению, в первую очередь, грузинских властей. И при национальном движении она очень жестко критиковала там власти, что ей не давали возможность перевести туда какую-то технику, там, компьютер и так далее, и при грузинской мечте она всегда критиковала, и меня критиковала, и многие критиковала. И не видно было, нигде не прослеживалась ее связь.
Очевидно, что главной задачей властей самопровозглашенной республики является прекращение публичной критики в свой адрес, считает Закариишвили.
Если она замолчит, если она не будет больше активной, тогда, конечно, как мы не знаем, что происходит в Наурском районе, как мы не знаем, что происходит в Чавском районе, например, там тоже проблемы, наверное. Так и не будем знать, что происходит в Холговском районе. То есть этот район тоже умрет, можно сказать. Она именно Тамара Миярович-Вилли, скажем так, оживляла этот район. И на примере этого района показывала, что, скорее всего, в других районах то же самое. Как тратятся деньги, как пилятся российские деньги и так далее. И все успокоятся, скажем так, если у нее не будет возможности больше критиковаться местную власть.
Говорит бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закариишвили. А теперь переходим к подведению итогов 2025 года. На нашем сайте вы можете найти много материалов, в которых наши авторы описывают события и тенденции в разных сферах и в разных регионах. Я предлагаю вашему вниманию фрагмент беседы моей коллеги Наны Плеевой с политологами Гией Хухашвили и Георгием Милашвили.
Вот, ну, Гия, с каким настроением вы и грузинское общество провожаете 2025?
С беспокойством, можно сказать, с некоторым напряжением, потому что этот год ознаменовался практически необратимыми действиями власти для формирования так называемой суверенной демократии российского типа. По сути, это авторитаризм, где практически монополизированы все институты, проводятся политические гонения. Мы видим, что происходит стерилизация грузинского общества, изменение вектора долгосрочного развития страны, и под колпак берется вся общественно-политическая и социально-экономическая жизнь страны. То есть все надо ставить под контроль. Но этот процесс проходит в три этапа, можно сказать. Первый этап – это упразднение институционного порядка страны. Этот этап, к сожалению, мы уже прошли. Мы знаем, что все институты государственные, они монополизированы. Второй этап – это уже так называемая диктатура, где политические гонения, инакомыслие уже носит системный характер. И, в принципе, цель власти – загнать любой протест, любое инакомыслие на кухню. Но мы подходим уже к третьему этапу, да, который можно назвать уже более жестким термином – тоталитаризмом, где уже идет нажим на личную жизнь простых граждан. И, в принципе, симптомы вот этого третьего этапа уже, к сожалению, мы видим, ну, пока что эпизодично, но недалеко то время, когда это тоже примет некий системный характер. Так что все плохо, провожаем с тревогой прошлый год, в будущем году.
Мы поговорим про будущие годы, ваши ожидания более подробно. Пока мне говорят, что Георгий Милашвили присоединился к нам, я вас приветствую.
Добрый день, спасибо, приветствую наших слушателей.
И я опять же обращусь к вам с тем же вопросом. Чем запомнился вам уходящий год и какое событие вы бы выделили?
Ох, год был еще тот, мягко говоря. Событий было тоже очень много. Я думаю, мы можем разделить эти события на две категории. Первое для внутреннего потребления, что у нас происходило в Грузии. Второе глобально. Начну с глобального. Разумеется, это визит президента Зеленского в Белый дом, его переговоры с Трампом и то, что в конце концов более-менее получилось наладить украино-американские отношения. И то, что мы сейчас видим, это продолжение всего этого года. Второе событие, которое я бы тоже хотел отметить, это, разумеется, речь Джей Ди Венса в Мюнхене, потому что она стала главным индикатором европейско-американских отношений, и я думаю, это стало одним из главных будильников для Европейского Союза о необходимости самим принимать решения и превращаться уже в геополитического игрока.
Они вот как-то отражаются на Грузии, эти глобальные события, в грузинском преломлении? Какое значение они имеют?
Да, вот я сейчас хотел перейти теперь уже на внутренние события. В первую очередь я бы выделил превращение грузинской мечты в некое подобие еще более авторитарной политической партии, чем они были до этого. Это вот этот бешеный принтер, когда они принимают все больше и больше законов, которые пытаются уменьшить свободы граждан Грузии. Это первое. И второе, я бы выделил все-таки протест. который грузинская мечта пыталась задушить, заглушить на протяжении всего этого года, и это у них не вышло. И я думаю, самым важным событием всего прошедшего года, это, разумеется, наш протест. Протест, который в Грузии не утихает, который существует, несмотря на то, что грузинская мечта активно пытается принять еще больше законов, которые еще больше заглушат протест, он никуда не девает. Возможно, на Руставели выходит чуть-чуть меньше людей, чуть-чуть больше людей, но вот этот протест, он никуда не делся, и грузинской мечте приходится очень активно на это реагировать. Поэтому мы видим аресты их собственных людей, будь это Лилуашвили, будь это Гарибашвили, будь это Джуаншер Бурчуладзе или другие. Поэтому мы видим, что премьер-министр пытается говорить о высоких ценах, которые в Грузии действительно абсолютно неадекватные даже по сравнению с любыми европейскими странами. Они очень четко ощущают, что поддержка электоральная тает на глазах, ее фактически больше не существует. И они это очень четко понимают, что у них существует небольшая база, это примерно, может быть, четверть, может быть, 1/5 населения Грузии. Вот эту базу они все больше и больше пытаются радикализировать. И если кто-нибудь занимается радикализмом в Грузии, это исключительно грузинская мечта. Они пытаются создать такую идеологическую базу для себя, и у них это не получается.
Батмангия, общественное недовольство сейчас и протест – это сообщающиеся сосуды или действительно ужесточение законодательства, посадка массовая протестующих и лидеров оппозиции отразилась на этом? Власти удалось справиться с этим вызовом?
В какой-то степени удалось, конечно. Цель власти в чем? Цель власти в том, чтобы раздробить этот протест. Общий объем протеста, он очень высок, да, и, значит, очень опасен для власти. У власти нет иллюзии того, что сейчас эти люди полюбят их. Да? Их цель в том, чтобы раздробить и загнать, еще раз повторю, протест на кухню. В принципе, в какой-то степени это власти удалось. Почему? Потому что у протеста есть свое ядро, скажем так, да, которое является константой, которая всегда готова действовать. Но основная масса, кто в принципе определяет окончательный перевес в этой политической борьбе, это ядро, оно, ну, я бы не сказал, что конформистское и настроенное, но очень подвержено каким-то страхам, да, чисто бытовым страхам, и, в принципе, в какой-то степени эти люди, не имея конкретных ориентиров, как бы нейтрализованы. То есть скептицизм, нигилизм, в них удалось власти укоренить. Здесь уже проблема в том, что нет лидеров, которые смогли бы консолидировать вот объемный протест, еще раз повторю, политической борьбе как, да?
Нет лидеров, потому что они сидят в тюрьме, или нет лидеров, потому что у них нет...
Ну, до тюрьмы тоже они не пользовались особым авторитетом, да, протеста. Мы знаем, когда они были на свободе, связи между натуральным протестом, между протестным движением и политическим классом оппозиционным был очень слаб, мягко говоря. А то и вообще не было этой связи. В принципе, протест не подпускал этих людей к себе, но сам протест тоже раздроблен, да, на разные социальные и профессиональные группы. И нужна консолидация. Ну вот представьте себе, идет война, есть очень большая армия, многочисленная армия, но у этой армии нет офицерского состава, нет военачальника, который бы определил некую стратегию, тактику этой войны, да. Вот отсутствие, дефицит авторитетов, которые бы смогли капитализировать эту огромную энергию, это, конечно же, является системной проблемой. Ну, власть тоже не останавливается, и, в принципе, кого-то сажают потенциально опасных, скажем так, да, кого-то подкупают, кого-то вербуют, кого-то изгоняют из страны. Ну, эта технология отработана очень хорошо в России в свое время. Грузинская власть по тем шпаргалкам или инструкциям действует, которые поступают из Кремля, и, в принципе, методично, шаг за шагом, со всеми компонентами борьбы, это не только только политические какие-то действия, не только там законодательство и административные действия, не только спецслужбы, но и пропаганда. Если вы посмотрите нашу электронную медию, связанную с властью напрямую, вы увидите, что это чистая ОРТ, там, или телеканал «Россия», да, или там НТВ, я не знаю. И, в принципе, ничего велосипед выдумывать не надо, потому что это все очень хорошо отработано, опробовано на российском народе. Это суверенная демократия, о которой я говорил, да, где одна партия является доминантной силой в стране со своей ручной оппозицией, да, сателлитной оппозицией. Стояла такая задача в России, эту задачу удалось решить. По той же схеме, шаг за шагом, в Грузии происходит то же самое. Кто не соглашается на такие правила игры, кого-то посадят, кого-то изгонят из страны. А кто согласится, будет в парламенте, да, будет у них свой кусок, не будет амбиции, значит, прийти во власть, будут удовлетворяться своим, значит, каким-то местом, да, миноритарным, и, в принципе, власть будет в шоколаде всегда. Так что мы уже стали неким подобием, провинциальным, но все-таки подобием российского режима.
В одной Георгии действительно лидеры оппозиции в тюрьме, большинство. Власть обещает запретить политические партии, крупнейшие. В этих условиях какой выбор останется у этого продемократического движения? И готово ли это движение к еще более жестким условиям и к большему закручиванию гаек? И можно ли к этому как-то подготовиться?
Подготовиться к этому, конечно, сложно, но я не думаю, что у протестного движения и вообще у грузинского общества есть какая-либо альтернатива. В нашем случае адаптация или смерть. То есть это очень простой выбор. Грузинскому обществу придется адаптироваться к такому авторитаризму 21 века, потому что, с одной стороны, грузинская мечта, конечно, закручивает все гайки, но, с другой стороны, они пытаются сохранить поддержку хотя бы той электоральной базы, которая у них существует. И с этим у них тоже, очевидно, есть довольно серьезные проблемы. Например, когда было опубликовано расследование BBC относительно использования всяких химических реагентов, химического оружия и так далее против собственного населения. Конечно, это повлияло в том числе и на базу грузинской мечты. И чем больше будет проходить времени, тем больше грузинской мечте будет сложно использовать те штампы пропаганды, которые они использовали довольно успешно на протяжении всего этого времени. То есть инфляция пропаганды, которую мы в Грузии наблюдаем очень отчетливо, потому что что было в начале? В начале было единое национальное движение, которое грузинская мечта объявила врагом номер один, главным источником всех бед. Потом это приелось, они придумали глобальную партию войны. В промежутке была еще попытка сдавить Гареджи, но это совершенно другая тема. Глобальная партия войны тоже приелась, и вот теперь они пытаются все-таки как-то интегрироваться в западный медийный нарратив и придумали какой-то deep state, который существует и вот борется против грузинской мечты. Эта инфляция нарративов и инфляция пропаганды, я думаю, тоже очень большая проблема для грузинской мечты, потому что они уже ничего позитивного предложить не могут. Они пытаются вот сейчас повлиять на собственную базу и придумали вот этот нарратив про высокие цены, нарратив борьбы с коррупцией. Но на самом деле, и в первую очередь, я думаю, это видно их собственным сторонникам, это борьба за власть. И то, что грузинская мечта полностью переключилась исключительно на борьбу за те ресурсы, которые есть и которые уменьшаются, потому что экономическая ситуация в Грузии, она далеко не самая хорошая. У нас нет реального экономического роста, о котором глаголит Госстат. На самом деле ситуация, и я думаю, это очевидно, с той же инфляцией, с другими экономическими показателями, кардинально отличается от той ситуации, которую пытается нарисовать грузинская мечта.
Но это усиливает, например, позиции оппозиции, она консолидирует эту часть, или наоборот, это порождает апатию, и у людей просто опускаются руки. Как вот на этом фланге, этот фланг продемократический, оппозиционный, как угодно, он автоматически выигрывает, усиливает свои позиции?
Я бы сказал, что оппозиционный спектр усиливает, но, к сожалению, не происходит трансляции вот этого оппозиционного усиления и того, что оппозиционный электорат вырастает, в реальную политическую ситуацию. Проблема грузинской оппозиции, о которой мой предшественник очень хорошо говорил, в том числе в том, что на протяжении всего этого времени они не смогли создать видимость политической альтернативы. то, что если грузинская мечта вот сейчас испарится, кто-то сможет руководить страной. То, что видимости этого не было создано, я думаю, является главной проблемой грузинской оппозиции.
Вы слушали фрагмент «Некруглого стола», за которым моя коллега Нана Плиева беседовала с политологами Гией Хухашвили и Георгием Милашвили. Полный текст и звук беседы вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте echokavkaza.com. Продолжение разговора за некруглым столом – наша рубрика «Голоса». Наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе побеседовал с пользователями грузинских социальных сетей о ценах на продукты питания.
Во сколько вам обходится праздничное застолье? Ощутим ли для вас рост цен на продукты питания?
Достаточно дорого обходится праздничный стол. Помню, в прошлом году жаловались на то, что все подорожало, а в этом году почти в два раза дороже обходится наше застолье. Причем речь не только о импортных продуктах. Подорожали мясо и сыр. На прошлый Новый год жарили поросенка. В этом году решили отказаться от этой роскоши, поскольку цены просто невероятные. Я не знаю, по какой причине это происходит, но если власти видят эту проблему, то почему они не брали за нее столько лет? Зарплаты у людей не повышают, а цены остаются прежними. Пусть хоть что-то сделают, чтобы цены были постоянными.
Если у тебя хороший заработок, то цены на продукты питания не должны вызывать у тебя шока. Да, многие продукты стоят дорого, но есть более дешевые. То есть, если хочешь купить дешевые продукты, нужно идти на рынок или закупаться в недорогих магазинах. Конечно, если пенсионер зайдет в Goodwill или в Carrefour, то он в обморок упадет от цен. Но они вполне приемлемы для тех, кто зарабатывает 1500-2000 лари в месяц. Поэтому цены на продукты относительны. Мне лично повезло, поэтому я не так сильно, как они, ощущаю рост цен. Но, конечно, понимаю людей, которые жалуются на них. Людей, у которых не всегда есть деньги на еду.
С помощью родных и близких мне удалось купить продукты на праздничный стол. Я работаю таксистом, и на свой заработок я бы не смог устроить праздник семье. Сестра знает об этом и помогла финансово. Кто-то из друзей одолжил небольшую сумму. В итоге удалось собрать достаточно денег. Естественно, мне бы не пришлось так унижаться, если бы цены на продукты были нормальными. Все очень дорого и дорожает почти каждый день. Я не знаю, почему наши власти только сейчас обратили внимание на эту проблему, ведь она существует долгие годы. Думаю, что их заявление – это просто популистский шаг. Вряд ли что-то изменится.
Незначительно, но подорожал. На овощах и фруктах это не так отразилось. А вот мясные продукты, молочные продукты, сыр. Здесь цены несколько выше, чем были, конечно, год назад.
Если в Грузии экономический рост, о котором так часто говорит Кобахидзе, то почему праздничный стол любой среднестатистической семьи все больше пустеет из года в год? Да, продукты дорожают. Очень быстро. Я не экономист, но, как говорят, это связано с инфляцией. Цены как-то корректируют. Но почему тогда не корректируют зарплаты людей? Пусть Кобахидзе лучше не о росте цен на продукты питания подумает, а о том, чтобы граждане могли себе их позволить. То есть нормы установят для работодателей. Рабство в стране запрещено. Так почему большинство до сих пор работает лишь для того, чтобы у них были деньги на самые дешевые продукты питания и медикаменты? Пусть здесь установят нормы. Тогда народ и будет говорить о серьезности намерений властей.
В общем-то, проще.
Я только что была в магазине, хотела купить что-то на Новый год и была просто поражена. Цены очень высокие. Вроде на многие продукты скидка, но даже с учетом этих скидок не каждый пенсионер может позволить себе купить эти продукты. Яйца, мясо, масло – продукты, которые теперь в Грузии могут покупать люди с большой зарплатой. В общем, мое новогоднее застолье будет выглядеть очень скромно, поэтому гостей приглашать к себе не буду. Но ведь проблемы не закончатся с завершением праздников. Такие, как я, будут продолжать считать каждый тетри. Я даже не знаю, что нам может помочь.
Неудивительно, что цены на продукты в Грузии растут, с учетом нашей инфляции. Но есть продукты, цены на которые взлетают до небес и скоро, как мне кажется, будут на уровне черной икры. Причем это базовые продукты – сахар, подсолнечное масло и так далее. Сегодня я уже задумываюсь пожарить картошку или купить шаурму, поскольку за продукт, который должен быть одним из самых дешевых – картошку, мы теперь платим как за поездку в Турцию. Я помню, как хачапури в Тбилиси стоили 50 тетри, но каждый год цены на такие продукты увеличиваются в 2-3 раза.
И в завершение немного позитива. 2025 год, конечно, не оправдал многих надежд, но на фоне военных конфликтов, природных катастроф и остальных плохих новостей часто незаметно происходили и другие вещи. И некоторые совсем скоро могут изменить нашу жизнь к лучшему. Причины для тихого оптимизма и гордости за людей нашла Ксения Соколянская.
Традиционно подводя итоги года, журнал Time назвал людьми 2025-го архитекторов искусственного интеллекта, а ChatGPT стал самым загружаемым приложением в магазине Apple. В общем, если нужно выбрать одну главную технологию года, ей точно станет искусственный интеллект. У многих ИИ вызывает опасения. Дебаты о том, как использовать его этично, будут идти еще долгое время. Но в этом году стало окончательно ясно, что в ответственных руках технология может спасать жизни. ИИ помогают придумывать новые лекарства, умеют быстро диагностировать редкие генетические заболевания и встраиваются в медицинское оборудование. Пару недель назад компания Philips показала первый в мире КТ-аппарат с поддержкой искусственного интеллекта, который получает максимально подробные снимки с минимальным облучением. Конечно, пока такие аппараты не стоят в каждой районной больнице, а технологии не заменяют врачей. Но все это уже применяется в самых сложных случаях. И именно с таких точечных успехов обычно начинается распространение новых медицинских технологий. Вообще, 2025 год стал прорывным для медицины и не только благодаря ИИ. Впервые врачи в США сумели вылечить младенца с редким генетическим заболеванием с помощью редактирования генов. То есть они создали специально для мальчика такой препарат, который смог устранить из его ДНК ген с мутацией. Технология называется CRISPR или генетические ножницы, и врачи возлагают на нее большие надежды. Логичное следствие из всего вышесказанного – наш следующий пункт. Средняя продолжительность жизни в мире немного выросла. В Японии мировом лидере по этому показателю даже прошел первый тематический саммит. К огорчению некоторых политиков, советов, как дожить до 150 лет, там не было. Зато много говорилось о том, как важно не только продлевать жизнь, но и сокращать разрыв между тем, сколько мы живем и сколько остаемся активными и самостоятельными. В совместной декларации были названы 4 важнейших условия для решения этой задачи. 2 довольно очевидны – хорошее питание с упором на белок и клетчатку и физическая активность. А еще укрепление социальных связей и то, что японцы называют икигай, буквально смысл жизни, ощущение собственного предназначения. И это не просто красивая философия. Исследование ученых из университета Корнуэлла подтвердило – активная социальная жизнь замедляет биологическое старение. С момента Парижских соглашений прошло 10 лет, и, к сожалению, мир все еще далек от климатической безопасности. Но позитивные перемены произошли и в этой области. С начала года солнечная энергия стала опережать уголь и газ по популярности в Европе, а к концу 2025-го стала самым дешевым источником энергии в мире. Великобритания придумала и ввела инициативу, которая помогает бывшим сотрудникам нефтяной и газовой промышленности устраиваться на новые, более зеленые работы. А в Лиссабоне на уровне целого города заработала система залоговых многоразовых стаканов. Одноразовая посуда, особенно стаканчики, один из главных источников мусора на городских мероприятиях и фестивалях. Кроме быстрой практической пользы, власти города надеются, что это новое правило поможет сформировать в людях и другие, более осознанные привычки. Но иногда власти не готовы начинать подобные инициативы самостоятельно. Во многих государствах по-прежнему ущемляются права граждан, вообще всех или отдельных групп. Но даже в таких условиях иногда происходят невероятные перемены. В этом году одной из лауреаток премии Amnesty International USA стала Паштана Дурани, афганская учительница и правозащитница. Она занималась образованием девочек еще до прихода к власти Талибана, а в 2021 году была вынуждена покинуть страну. Но даже в изгнании она не прекратила свою работу и теперь придумывает дистанционные и подпольные образовательные программы. Премию ей вручили за отважную защиту прав женщин и детей в условиях прямой угрозы. Давно известно, что образование девочек – один из самых надежных способов снизить бедность, детскую смертность и уровень насилия в будущем. Как говорит сама Паштана, вместе с образованием она хочет дать девочкам надежду.
Материал Ксении Соколянской, телеканал «Настоящее время». А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.